26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Она оценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. В эфире «Радио Свобода» о Чернобыльской катастрофе спустя 25 лет говорят участницы ликвидации ее последствий и противники атомной энергетики, рассказывает Любовь Чижова.
Причиной аварии на Чернобыльской АЭС 25 лет назад, по официальным данным, послужил взрыв реактора. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тысяч человек. Среди них была и московский химик Елена Козлова, автор нескольких книг о Чернобыле.
Вообще я химик-полимерщик, руководитель лаборатории по огнезащитным материалам. Когда стал вопрос о том, что нужно было дистанционно очищать поверхности кровель, то мы предложили вариант с использованием клеевых захватов. То есть представьте, что вот, допустим, какую-то кисть окунуть в клей и забросить ее на крышу. В основе этого лежит вот устройство, клеевое устройство. То есть большая длинная лента, состоящая из сетки рабицы, на которую наклеиваются кисти хлопчатобумажные. Вся эта лента опускается в клеевой состав, в большую ванну, поднимается краном, опускается на кровлю, к ней все приклеивается, убирается. Вот с этой технологией мы приехали в 86 году.
Вот вы когда приехали, вы понимали, с чем вам придется столкнуться?
Конечно, потому что я работала в Министерстве среднего машиностроения. Это министерство, которое занималось строительством, монтажом, эксплуатацией атомных станций. Я разрабатывала материалы вот огнезащитные тоже для объектов атомной энергетики, поэтому я знакома и с радиацией, с условием работы в радиационных полях. Поэтому для меня, как и для всех сотрудников нашего министерства, это было не в новинку.
Как сложилась ваша судьба после ликвидации последствий на Чернобыльской аварии?
Я продолжала работать в химии, но до 95 года. Потому что, потом по состоянию здоровья была вынуждена уйти с работы. Я стала инвалидом второй группы. К сожалению, в химии работать не смогла. И я стала заниматься литературным творчеством. Сейчас выпустила к 25-летию книгу «Схватка с неизвестностью», где рассказываю как раз о строительстве, о участии работников Минсредмаша в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Одна из основных задач, которую решало наше министерство, это строительство укрытия. И вот объект укрытия был построен нашими сотрудниками, я как раз рассказываю в этой книге.
Как участие в ликвидации аварии сказалось на состоянии вашего здоровья? И помогает ли вам сейчас государство как-то вот решать ваши проблемы со здоровьем?
Разумеется, сказалось, как и в основном на многих чернобыльцах, в большей или меньшей степени многих. Нет моих друзей, с кем я выезжала в первую. Мы в июне месяце выехали вместе. Моя группа, руководитель отдела, Медведев Юрий Николаевич, его не стало в 2001 году. Лена Гольберг не стала три года назад. И также многих не стало. Но я старалась как-то ежегодно ездить в санатории. Сейчас, правда, все это как-то у нас все спускает на тормозах и с лекарствами, и так далее. И санатории уже такие. В общем, есть проблемы, конечно. Отношение ухудшилось, разумеется, можно сказать. Если мы получали вначале в обязательном порядке или санаторию, или компенсацию, чтобы мы могли на эти деньги себе купить то, что нас устраивает. Потому что, например, я не могу поехать на юг. Мне совершенно противопоказано. А в Подмосковье те санатории, которые мне необходимы, там только нужно покупать. Отдел социальной защиты не предоставляет необходимых мне путевок. С лекарствами на общем уровне, как всем инвалидам, выдают очень мало, конечно, малое количество лекарств. Фактически нас спрашивают даже так: вы как будете лечиться, по списку или сами? Конечно, мы уже отвечаем сами, потому что в списке там, как правило, таких лекарств нет, которые для бесплатного пользования. Нам должны же бесплатно их давать. Их там нет. Это самое печальное, что если вначале предполагалось нас лечить любыми средствами, которые нам необходимы, бесплатно, и оказывать помощь в больницах, этого сейчас, в общем, все лечатся за свои деньги.
Говорила автор нескольких книг о Чернобыле, участница ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Елена Козлова. По официальным данным, в течение 3 месяца после аварии умер 31 человек. В течение 15 лет от последствий облучения скончались, по разным данным, от 60 до 80 человек. Советник Российской академии наук, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков говорит, что ни экономические, ни медицинские последствия Чернобыльской катастрофы до сих пор не оценены, и сделать это довольно сложно.
В чем-то да, в чем-то нет. И потом кем-то да, кем-то нет. Территории пострадавшие в полной мере оценили эти последствия. Правительство старается закрывать глаза. Атомная индустрия вообще не оценивает эти последствия. Или прикидывается, что оценивает, на самом деле не оценивает. Не только экологические, потому что стоимость мероприятий по минимизации последствий только в Беларуси, Украине и России составила за последние, наверное, 25 лет, приблизилась, наверное, к 600 миллиардам долларов. Причем эти деньги из бюджета от налогоплательщиков, а вовсе не от атомной индустрии. Кроме того, ведь огромные расходы несут другие страны. Германия, Швеция, Англия и так далее, которые там вынуждены приплачивать для ведения сельского хозяйства или охотничьего хозяйства на этих самых загрязненных территориях, которые сталкиваются с теми же заболеваниями, которые встречаются у нас. Это экономика. Теперь самое, конечно, страшное – это заболевание людей. Значит, атомщики и пляшущие под их дудку межправительственные организации утверждают, ну, совершенно несусветное, что за жизнь чернобыльского поколения будет дополнительно там 4-9 тысяч раковых заболеваний, смертей раковых. Все остальное – это, может быть, пара сотен тысяч других заболеваний. Все это будет невидимо на общем фоне заболеваемости и смертности. Это абсолютно не сочетается с реальными наблюдениями, потому что вот сравнение территорий сильно пораженных, только в России, сравнение территорий более 6 областей, которые сильно поражены, с территориями, которые рядом расположенными, такими же по экономике, по социальному положению, рядом расположенными и менее пораженными, показало, что за 15 лет разница в смертности, в дополнительной смертности, около 4%, ну там 3,8%, то человеческих жизней это дополнительно 60 тысяч смертей. Ну, примерно такие же проценты получаются и при опубликованы такие данные и по Украине, и по Белоруссии. То есть территории более загрязненные отличаются от территорий менее загрязненных по смертности на порядка вот 4% за там 15-20 лет. Если вы эти самые 4% в реальности посмотрите, так это будут сотни тысяч людей, которые пострадали, сотни тысяч людей, которые уже погибли, не говоря о миллионах заболевших. Я вернулся недавно с конференции в Берлине, там приводились данные такие, немецкие эпидемиологи. Они посчитали, что в Европе было дополнительных, после Чернобыля, дополнительных 800 тысяч мертворождений и выкидышей. Вот это все совпадает одно к одному. То есть ясно, что чернобыльские последствия – это сотни тысяч уже погибших людей, а не первые десятки тысяч.
Были ли учтены причины катастрофы и что можно сказать о сегодняшнем состоянии российских атомных электростанций, ну и зарубежных тоже? Не секрет, что авария на Фукусиме – это предмет тревоги не только экологов, но и обычных людей.
Ну, Фукусима ярко показала всем, что атомная индустрия не учитывает последствия таких аварий, которые, ну вот как в Чернобыльской, не учитывает. Смотрите, во всем мире продолжают эксплуатироваться старые атомные станции, старые, которые выработали свой проектный ресурс. Не говоря уже о том, что все атомные станции безопасные, но старые-то атомные станции супер опасны. А у нас в России продолжают работать даже станции чернобыльского типа, вот без колпаков, которые хоть как-то защищают в случае аварии или катастрофы, защищают от такого массового выхода, огромного выхода радионуклидов в окружающую среду. Если бы колпака не было в Фукусиме, то, я не знаю, там было бы ого-го сколько, во много раз больше. Хотя сейчас уже сопоставимо с фукусимской аварией, уже с чернобыльской по выбросу радионуклидов, ну, потому что там 4 реактора аварийных, а к Чернобылю был только один. Вот все это показывает, что не вынесли уроков. Атомная индустрия не вынесла этих уроков. Атомная энергетика неприемлемо опасна, и от нее надо избавляться.
Это был советник Российской академии наук, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков. Руководитель энергетического проекта «Гринпис» в России Владимир Чупров полагает, что в дни 25-летия Чернобыльской катастрофы и ликвидации последствий аварии на Фукусиме правительствам самое время задуматься о переходе на возобновляемые источники энергии, которые могут стать и уже становятся альтернативой атомной энергетики.
К сожалению, человечество не извлекло уроков из чернобыльской трагедии. Доказательство тому, что после чернобыльской аварии было как минимум 4 крупных аварии 4-го уровня по шкале ЭНС. И вот недавно то, что нам подарила японская трагедия 7-го уровня, авария на АЭС Фукусима-1. Единственная хорошая новость, которая, можно сказать, что произошло после Чернобыля, это было заторможено строительство новых реакторов. Не на 100%, но на 15-20 лет была, скажем, такая передышка ядерная, когда новые станции практически не строились, и старые реакторы доэксплуатировали свой ресурс. И очень большая надежда, что благодаря вот этому провалу, когда лет через 10-15 начнется массовый вывод стареющих реакторов, будет понятно, что замещать их будет-то и нечем, потому что строительство реакторов – дело дорогое и долгое, там до 10 лет только строительство. Очень большая надежда, что человек осознает на каком-то этапе, что атомная энергетика – это не то, что нужно, это не то, что может обеспечить устойчивую, стабильную энергетику. Единственной альтернативой атомной энергетики являются возобновляемые источники энергии, в первую очередь ветровая и солнечная. Наши оппоненты, в первую очередь атомщики, говорят, что на сегодня есть две причины, почему это невозможно. Это дороговизна возобновляемых источников и их неустойчивость. Это ветровая и солнечная, которые не работают устойчиво. Но на самом деле то, что говорят наши оппоненты, это информация примерно 20-летней давности. То есть на сегодня, последние 5 лет, мир переживает энергетическую революцию. Доказано, что ветровые солнечные станции могут спокойно обеспечивать необходимую нагрузку за счет комбинирования, за счет прогноза, за счет того, что ветровые станции, например, закольцовываются, и они расположены на огромной площади, а ветер всегда где-нибудь есть. За счет того, что они резервируются, за счет геотермальных, там, биогазовых станций, это тоже возобновляемая энергетика. И все это решается. Прекрасным примером этого является то, что после японских событий Германия вывела на проверку 8 из 17 реакторов. Атомных реакторов. Причем заменила их не импортом, не русским газом, как говорят наши оппоненты, а заменила их ветровой и солнечной энергией. Какие еще нужны доказательства, что ветровая энергетика состоялась? На сегодня просто вот две цифры, да. Ежегодно в мире вводится примерно 1 гигаватт, ну или 0 гигаватт, иногда вообще ничего не вводится, атомных мощностей и примерно 35 до 40 гигаватт ветровых мощностей. То есть, понимаете, все инвестиции, все развитие уже там, в возобновляемых источниках. Мир идет по развитию газового и возобновляемой энергетики. То есть место для угольной и атомной генерации, их просто не строят, есть исключение Китай, но темпы ввода угольных станций там сейчас очень сильно снижены, там не строят каждую неделю по угольной станции. То же самое касается атомных станций. Да, Китай начал строительство примерно там 20 реакторов новых, но это еще 10 лет, которые нужно ждать, и это всего лишь 20 гигаватт через 10 лет. При том, что ветровые уже сегодня в Китае дают 16 гигаватт каждый год, стабильно, сегодня, сейчас, которые производят электрическую энергию, а не просто словеса о ядерном мифическом ренессансе. Ни в коем случае. Китай лидер ветровой энергетики. Штаты лидер солнечной и биоэнергетики. Поэтому, когда Росатом говорит, что в мире происходит ядерный ренессанс, ни в коем случае. На Западе всего лишь два реактора, которые стадии строительства, во Франции и Финляндии. Причем это проект, который показывает, почему не надо вкладывать в атомную энергетику. Потому что это слишком дорого и слишком затянуто. То есть там на 3 года уже затянуто строительство и перерасход бюджета на 50%. Это миллиарды евро. То есть себестоимость киловатт-часа новых атомных станций уже давно, ну скажем так, за пределами тех радужных там 3-4 центов, о которых говорят атомщики, и она давно уже сравнима и даже больше, чем, допустим, себестоимость электроэнергии ветровых наземных станций.
Рассказывал руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров. В дни 25-летия Чернобыльской аварии память о погибших и пострадавших от ее последствий почтут во многих российских городах, а также на Украине и в Белоруссии.
С участницей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и российскими экологами беседовала Любовь Чижова.